Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для вопросов атеиста. Если вы атеист, то добро пожаловать. Мы здесь очень любим атеистов. Если вы не атеист, но вы столкнулись с вопросом атеиста, на который вы пока не нашли ответа, то тем более добро пожаловать. Давайте попробуем этот ответ найти. И вопросы можно присылать разными путями. Можно их оставлять на нашем сайте teos.media. И там вы увидите такую полоску «Слушать эфир», там будет кнопка «Задать вопрос в студию». Если, да, можно еще оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях, и можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И добро пожаловать, ждем ваших вопросов. А пока мы ждем, я хочу поблагодарить всех наших слушателей и особенно тех наших слушателей, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте. Там есть такая заметная кнопка. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, мы это очень ценим, наберите в любом поисковике «Сергей Худеев, Теос Медиа», «Сергей Худеев, Теос Медиа». И первая ссылка, которую вам выдаст поисковик, она будет вести на страничку моей передачи, и там вы увидите, как поддержать конкретно вот это вещание. Как ответить на довод атеистов, что религии очень много, если вы призываете поверить в Бога, в какого именно из тысяч богов, которым поклонялось человечество, вы предлагаете поверить? Вы сами являетесь атеистом по отношению к этим тысячам богов, признавая только своего. Ну, тут два ошибочных аргумента. Прежде всего, вся аргументация тут построена на смешении двух типов, двух понятий «Бог», потому что слово «Бог», оно и в русском, и в других европейских языках, оно означает два фундаментально разных понятия. Это может быть «Бог» с маленькой буквы, член языческого пантеона, как Зевс, или Ватан, или Шепетотик, или еще какое-нибудь языческое божество. И вот таких божеств действительно очень много. Они могут в разных сложных отношениях между собой находиться. Мы можем думать о том, вот Тор и Перун – это два персонажа, или это один персонаж, или это вот такой общий индоевропейский громовик. Но так или иначе их много. При этом языческие боги – это, в общем-то, часть мироздания. Они не являются творцами мироздания, они не являются всемогущими, они не являются всеведущими, они не являются благими. И они, если брать такую современную аналогию, они вот, ну, как инопланетяне. Вот люди, которые верят в инопланетян, они верят в то, что инопланетяне, они очень крутые, они намного могущественнее людей, но они не всемогущие, их много разных, они еще в сложных отношениях между собой находятся. Вот языческие боги, они круче людей, сильно круче людей, но они принадлежат, в общем-то, к тому же миру. Они находятся внутри этого мира, они его часть, и они подвержены страстям, они там между собой, у них там все очень сложно. Есть очень смешной жанр в скандинавской мифологии — перебранки богов. И там, значит, эти боги, они друг на друга, значит, ругаются, там говорит: «А ты муж женовидный, да? А ты еще кто-то там такой». То есть языческие боги – это существа, которые не обладают ни всемогуществом, ни всеблагостью, которые не творили мира, возможности которых ограничены. они могут поддерживать разные стороны в человеческих конфликтах. Слово «бог» с большой буквы описывает совершенно другой концепт. Вот вы в него можете верить или не верить, но это другой концепт. И бог Библии, в отличие от Ватана там, или Фреи, бог Библии, он трансцендентен, он находится за пределами мира, он является его создателем. Все, что существует, существует по его воле. Он обладает всемогуществом, всеблагостью, абсолютной премудростью. Он не имеет каких-то конкурентов, каких-то неприятелей, с которыми ему пришлось бы силовую борьбу вести за контроль над мирозданием. Мироздание – так все его. И вот монотеистический бог, он, в принципе, один. Их не может быть тысяча. В языческих богов, хотя их тысячи мы не верим, мы верим в одного монотеистического бога. Трансцендентного, всемогущего, всеблагого, всемудрого, всеведущего создателя Вселенной. И он один. Другое дело, что у нас есть несколько религиозных традиций, которые исповедуют теизм, то есть веру в единого Бога-Творца, иудаизм, ислам, христианство. И что-то близкое к монотеизму мы можем усмотреть там, в зороастризме, например, в некоторых индийских традициях. Но тут мы уже спорим не о тысячах богов, там нет никакой тысячи богов, а о том, какая именно религиозная традиция нам наиболее верно повествует о Боге. И вот тут мы уже переходим к личности Иисуса Христа, что Бог открылся во Христе. Но никакой тысячи богов, которые разложены на прилавке, из которых нам предстоит выбирать, нет такого. Есть языческие боги, которые просто лежат все скопом в совершенно другой категории. Есть один единственный такой монотеистический бог, который обладает совершенно другими свойствами, который всемогущ, который трансцендентен по отношению к этому миру. И он в этом отношении представляет собой просто другой концепт, чем языческие боги. Поэтому достаточно бессмысленно говорить нам, что про выбор между тысячами богов. Мы не язычники, мы монотеисты, и для нас выбора между тысячами богов не стоит. Как вы относитесь к тому, что сюжет рождения бога от девственницы настолько сильно распространен в самых разных языческих мифологиях? Значит, у язычников это все чушь, а вот у христиан правда. Значит, на самом деле нет такого сюжета у язычников. У язычников другой сюжет. Там никакая дева не рождает бога. Бога языческих богов. Я еще раз скажу, мы только что об этом говорили. Языческие боги – это другая концепция. Языческих богов женщины от них рождают обычным порядком. То есть бог в образе мужчины входит к женщине, имеет там с ней супружеские отношения, а от этого рождается бог. От этого рождается вот такой полубог, вернее. Опять-таки, если брать современную аналогию, в современной мифологии есть рассказы, какая-то дама даже книги писала, как она родила ребенка от инопланетянина, и ребенок, правда, остался с отцом. Как оказалось, что существа с разных планет, вот они настолько генетически совместимы, что она от него смогла родить ребенка, но это космическая тайна, но тем не менее. Вот это примерно то же самое. То есть это нормальные отношения обычные между мужчиной и женщиной. Женщина, естественно, никоим образом не девственница, она именно выступает в качестве жены, от супружеских отношений у них нормально рождается такой полубог. Ну и язычники, языческие цари, они претендовали на то, что их род восходит к Богу, в них там примесь божественной крови каким-то образом течет. В христианстве Мария зачинает и рождает не в результате каких бы то ни было сексуальных контактов. У нее нет сексуальных контактов вообще, в принципе. Она рождает сверхъестественным образом. Кстати, на это обращает внимание такой атеист, как Бартенон. Он как раз обращает внимание на эту разницу. Он говорит, что у язычников, во всех языческих мифологиях, Бог, божество языческое, оно вполне себе функционирует в качестве мужчины, в качестве супруга. И вот от этих супружеских отношений, вполне себе обычных, рождается, соответственно, такой полубог. Библия не предлагает нам такой картины. Там нет никакого, ничего похожего на какие бы то ни было отношения, именно физические, которые обычны для языческого мира. Ну, в языческом мире там вообще, еще раз подчеркну, представление о божествах как о существах, которые намного круче, чем человек, но при этом они не трансцендентны, они не запредельны. Они даже не добродетели. Вот Зевс, он вообще такой неистово блудливый мужик, который бегает там по всему эллинскому миру. А бедная Гера, там, он вроде же как женат. Но языческие боги – это просто нечто совершенно другое по описанию. Поэтому тут аналогия работает только на уровне журнала «Юный безбожник», когда человек просто совершенно не в курсе, не разбирается в религиоведении. Для него это все совершенно такой темный лес. Кстати, о язычниках. Как вы относитесь к возрождению славянского язычества? В самом деле, почему русские люди должны поклоняться еврейскому богу? Нет ли у нас наших собственных славянских исконных богов? Ну, я бы сказал так, что у нас нет славянских богов, и у нас нет германских богов, и с кельтскими богами тоже все очень пустовато, просто потому что их вообще нет. Никаких языческих богов их нет. Языческие боги – это порождение человеческой склонности к идолотворению, когда человек конструирует себе богов, он пытается какое-то лицо приделать к таинственным силам мироздания, чтобы этому лицу молиться. Дело в том, что, понимаете, для христианина принципиален вопрос не национальности, а истины. Вот мы желаем молиться истинному Богу, а не там славянскому или там кельтскому или германскому или какому-нибудь еще Богу. Мы не хотим фантазировать, мы не хотим играть в игру, мы хотим прорваться к реальности, к Богу, который существует на самом деле. Человеческий мозг – это вот такая фабрика идолов, как говорят. И человеку очень легко себе богов придумать. И люди этим занимаются всю свою историю. И вот для христианина очень важно, чтобы не последовать за обманом, не последовать за выдумкой, не посвятить свою жизнь чему-то пустому и ложному. И в этом отношении мы верим в Иисуса Христа, мы поклоняемся Ему не потому, что Он нашей крови или говорил на нашем языке, это не так, а потому что в Иисусе Христе воплотился истинный Бог, который сотворил все народы. Все. С язычеством проблема та, что оно выдумано, причем заведомо выдумано. Вот есть неоязычники, я имел беседы с разными неоязычниками, есть славянские неоязычники, есть германские неоязычники, есть кельтские неоязычники, есть осетинские неоязычники, есть, с кем я общался, там их вообще очень много разных. У всех этих неоязычников, у них могут быть какие-то свои подвиды внутри, у них очень много разных всяких божеств, и неизбежно возникает вопрос, эти божества-то реальны? Вот Перун, он реален, он существует на самом деле. Как личность, с которой можно вступить в отношения. Я как-то видел ролик там одной дамы, которая рунолог, и которая говорит, что можно вот вступить в общение с северными богами. на каком языке не очень понятно, поскольку северные боги, они же, наверное, говорили по-древненорвежски, но, тем не менее, с ними можно как-то вступить в общение, и это какие-то реальные личности. Они для кого реальные? Вот, допустим, не знаю, какой-нибудь африканец, он захочет вступить в общение с Одином. Один на него отреагирует, Один реален. Ведь то, что существует реально, то, что существует на самом деле, это же то, что существует для всех, независимо от. Вот карта местности, она не зависит ни от чьей национальности. Она либо верная, либо неверная. Физика, она же не зависит от чьей-либо национальности. Вот у нацистов была арийская физика. И они были очень недовольны Эйнштейном, потому что они считали, что теория Эйнштейна, она вот ложная, потому что Эйнштейн еврей. И они считали, что им нужна арийская физика. И, конечно же, это свидетельство, все время повторяется, свидетельство их исключительной тупости, потому что физика, она не может быть арийской, еврейской, славянской, какой-то еще. Физика описывает реальный мир, то, что существует на самом деле. Вот так и религия, она не может быть славянской, еврейской, финно-угорской, какой угодно еще. Она либо истинная, либо нет. Поэтому для нас просто поставить вопрос, а мы хотим себе национальную религию, но да, люди пытались создавать национальные религии. Были такие эксперименты, там вот... Похоже, моду завел Гвидо фон Лист, был такой австрийский, ну, прямо сказать, городской сумасшедший в XIX веке, который пытался воссоздать религию арманизма, религию древних германцев, якобы, которые поклонялись Ватану. Это потом подхватили все нацисты, потом по этому образцу пытались создаваться неоязыческие религии. В Латвии, у нас в России, ну, много где, много где. Но это заведомо люди себе придумали. Заведомо придумали, это заведомая неправда. Люди заведомо играют в какую-то ролевую игру. Давайте мы с вами нарядимся в прикольное одеяние и будем из себя изображать ну, какие-то фантазии. На самом-то деле, для... Вера – очень важна истина, что на самом деле, как на самом деле обстоит дело. Потому что каждый из нас умрет. И за порогом смерти мы увидим истину. Мы поймем, на что мы свою жизнь потратили. Мы поймем, служили мы истине или мы служили какому-то обману. И вот очень важно, чтобы мы приняли истину. А истина носит универсальный характер. Истина не бывает славянской, германской, кельтской или африканской. Истина, она универсальна для всех народов. Поэтому, если вы хотите себе национальной религии, вы уже хотите себе ложной религии. Потому что истина-то, она не бывает национальной. Истина носит универсальный характер. Так, вот... Еще один вопрос. Так. Что вы можете сказать о том, что религия – результат когнитивных искажений? Как вам сказать? Люди подвержены когнитивным искажениям, но тут двойная ошибка. Первое – это попытка объяснить... обосновать как-то атеизм ссылками на психологию. И психология нам ничего не говорит об устройстве мироздания. Допустим, я верю в Бога в результате моих когнитивных искажений. Это доказывает, что Бога нет? Это ничего не доказывает вообще. Вот есть субъективные причины, по которым я придерживаюсь того или иного мировоззрения. Эти субъективные причины могут быть самые разные. Но я приводил уже этот пример. Я когда читал рассказы о деконверсии, то есть об отпадении от веры, в Штатах типичный случай деконверсии, не единственный, но типичный, преобладающий, это юноша, вырос в маленьком благочестивом городке, где все каждое воскресенье ходят в церковь, не могут представить, что вообще можно по-другому. Он попадает в колледж в городке побольше, там он видит профессоров-атеистов, уже большой шок. Вообще не знал, что бывают атеисты. У него соученики тоже неверующие, и при этом он юноша, который только-только выбрался из отчего дома, у него такой период, что у него гормоны, значит, кипят, и ему кажется невыносимо трудным ждать до брака. И тут ему объясняют, да и надо ждать ни до какого брака, какое еще там непрелюбодейство, какие еще там будники, царство не наследуют. Все это чепуха, наука доказала, там британские ученые доказали, что все это полная чушь. Ты можешь развлекаться, как тебя, значит, к тому побуждают твои, как апостол пишет, юношеские похоти. И юноша становится атеистом не потому, что ему предъявили мощные разумные доводы, не потому, что его на все опровергли. Напротив, ему захотелось стать атеистом по причинам вполне, так сказать, физиологического характера, и он с радостью ухватился за предложение, что «а давай мы тебе объясним, что да, атеизм верен». Ну, так бывает, что через какое-то время он там набесится и возвращается к вере. Он когда женится, остепенится, все будет у него уже... Он по-другому будет смотреть на вещи. Но в этой ситуации человек стал атеистом. Почему? По причинам совершенно неинтеллектуального характера. Это доказывает, что атеизм ложен? Да нет, еще не доказывает. Это надо доказывать другим путем. Ну, или Фрейд, там он был атеист. А почему он был атеист, если мы проведем психоанализ? Потому что, когда он был ребенком, его отца обижали злобные хулиганы, и он не мог дать им отпора. И вот это разрушило в нем образ отца как такого всемогущего заступника. И потом он спроецировал на Бога, и вот так он пришел к атеизму. Но это доказывает, что его атеизм ложен. Еще нет. Человек может прийти к определенным убеждениям по самым разным причинам. Человек может стать верующим, потому что он столкнулся, там, не знаю, с пугающим диагнозом и испугался, что умрет. Человек может стать атеистом, потому что вот ему заповедь непрелюбодействия показалась очень тяжелой. То есть люди могут становиться верующими или атеистами по каким угодно причинам. Доказывает ли это истинность того или другого мировоззрения? Ничего не доказывает. Чтобы доказывать истинность того или другого мировоззрения, мы должны исследовать доводы в пользу их объективной истинности. Психология тут ничем не поможет нам. Второе. Меня поражает наивность, когда люди говорят о когнитивных искажениях, а они почему-то не думают, что когнитивные искажения – это про них. Вот когда человек верующий, у него когнитивные искажения. Когда человек стал атеистом, то он превращается в такого сверхчеловека, в такой компьютер на ножках, у которого не бывает когнитивных искажений. Да с чего бы вдруг? Да, есть, например, склонность к подтверждению своей точки зрения, то, что более коротко по-английски называют confirmation bias. То есть, например, когда я в чем-то убежден, у меня неосознанно вырастает мощный фильтр. Я охотно втягиваю всю информацию, которая подтверждает мои взгляды, и отфутболиваю все, что их может опровергнуть, поставить под вопрос. Я считаю, что все это чепуха, потому что это угрожает моим сложившимся взглядам. Но это же бывает со всеми. Это бывает с верующими, это бывает с атеистами, это бывает с кем угодно. Вон какой мощный confirmation bias у Докинза. Это чудо природы. Это какая-то вершина эволюции, потому что человек в 2008 году выпускает книжку «Бог как иллюзия», и в этой книжке он говорит, что Бог – неправдоподобное объяснение, потому что Бог очень сложный. Ему 10 лет объясняют, что нет, Бог не сложный. И вообще говоря, ссылки на то, что какая-то причина сложная, совершенно не ставят под удар эту причину. он выпускает в 2018 году книжку «Величайшее представление на Земле», и он опять же выдвигает вот тот же самый довод в абсолютно неизменном виде. То есть человек 10 лет успешно игнорировал все возражения. И атеизм тут ничем ему не помог, может, даже наоборот. То есть мы все подвержены когнитивным искажениям. Верующие, атеисты, надо просто отдавать себе об этом отчет. Потому что в тот момент, когда сознание осуществляет свои посреднические функции, у нас появляется возможность наложить вето на решение, не дав ему реализоваться. На этот крючок вполне можно и... А вот, может быть, тут быть дальше. «Повесить моральную ответственность». Цитаты из Сапольского: «Все решено. Поэтому осуждать, лечить и так далее разумно нет. Ваша память апостолов надежна, память других уже конфабуляция, богословские двойные стандарты». Хорошо, сейчас, значит, мы... Тут два, собственно, вопроса. Причем, о, да, тут три хороших вопроса. Значит, сознание осуществляется... Да, у нас есть свободная воля. Понимаете, такое впечатление у меня, что вы упоминаете эксперименты Либета, когда потенциал готовности принять решение, он формируется до того, как человек его вообще осознает. Но у человека, и это использовалось для того, чтобы отрицать свободную волю, но у человека есть такое право вето. Он может осознать это решение и его задавить. И вот тут появляется свободная воля. Ну, грубо говоря, вот я иду мимо киоска с сосисками. Там вот такой красный киоск с сосисками, и он так сделан коварными врагами моего здоровья, чтобы прям у меня был соблазн непреодолимый. Там запах разносится на три квартала вот этих жареных сосисок с лучком, там, с горчичкой. И я иду мимо этого киоска, и у меня возникает потенциал готовности. Вот я хочу эту сосиску купить и сожрать ее, а потом еще сожрать. Вот пока я не начну лопаться. Вот как какой-нибудь кот, он мясо будет есть, пока он не упадет. Но мое сознание говорит на этот потенциал готовности, что, ну, вообще-то, вот там был постный день, и вообще-то это очень неполезная еда, и вообще-то ты и так толстый, и надо как-то более здоровый образ жизни вести. И таким образом я могу сказать этому потенциалу готовности нет. И свободная воля моя никуда не девается от этого. Я как сижу такой директор, и ко мне приходят с докладами мои чувства, и они мне говорят: а вот там, значит, сосиской пахнет. А я говорю: нет, нет, идите вон. То есть у меня есть свободная воля. И у меня есть ответственность, конечно, за то, как я ее употребляю. Что касается... Сапольский. У Сапольского очень интересная вообще позиция. И Сапольский замечательный автор в том плане, что он пытается отрицать моральную ответственность вообще, в принципе. То есть, поскольку он материалист, материализм несовместим со свободной волей. Он говорит, почему вот этот человек, он честный трудяга, он тихий, мирный, законопослушный человек. Да потому что он вырос в хорошей семье, его хорошо кормили, он не подвергался насилию, у него выросла префронтальная кора, и эта кора хорошо контролирует его импульсы. Поэтому он такой хороший человек. А почему другой человек, он какой-то буйный хулиган, и он совершает какое-то преступление, идет в тюрьму? Да потому что он вырос, его плохо кормили, с детства били, префронтальная кора не развилась, он плохо контролирует свои импульсы. Вот, если первого человека матом обругают, он пожмет плечами и пойдет дальше по своим делам, а этот выхватит нож, кого-нибудь зарежет, сядет на 20 лет. Но он не виноватый. У него префронтальная кора вот так нехорошо выросла. И он развивает эту аргументацию, а дальше он начинает разносить неких людей, которые возлагали на людей необоснованную ответственность. То есть в конце 40-х годов была психоаналитическая школа, которая считала, что шизофрения развивается у подростков, развивается из-за неправильного поведения матерей. И его это страшно возмущает, потому что мать подростка больного шизофренией, ей в любом случае очень тяжело. Это очень трудно. И тут приходят эти психоаналитики и начинают ее еще и виноватить в этом. И он даже цитирует сочувственно какого-то журналиста, который представляет себе мысленно такой нюрнбергский процесс над этими психоаналитиками, которые дополнительно ухудшали тяжесть, которая лежала на этих матерях, обвиняя их в том, что они не виноваты. Ну и в самом деле не виноваты. Выяснилось через какое-то время, что шизофрения абсолютно никакого отношения не имеет к поведению матери. Но Сапольский предъявляет людям претензии. Он говорит, что они плохие, что их надо осудить за это. Но вы можете кого-то осуждать, предъявлять кому-то претензии, только если свободная воля существует. Иначе вы никому претензии предъявлять не можете. А что касается осуждать, лечить разумно, так нет, осуждать можно только если есть свободная воля. Вы не можете предъявить претензии природному процессу, у которого нет свободной воли. Он развивается, как он развивается. Если материализм верен, нравственной ответственности не существует. И Сапольский книжку пишет, чтобы это доказать. Вот, все решено. Другое дело, он сам не может следовать своим стандартам, потому что это невозможно. Это, в принципе, так не получится. И он там, есть масса примеров, как он каких-то людей очень там ругает. Он там ругает нью-эйджеров, которые используют научную терминологию для того, чтобы продвигать свои завиральные концепции. Он ругает избирателей Трампа. Он еще каких-то людей очень сильно бронит. Ну, хуже всего он относится к психоаналитикам. Вот. Но так или иначе, он возлагает на людей ответственность за их поведение. И он пишет книжку для того, чтобы нас в чем-то убедить, для того, чтобы мы по своей свободной воле приняли определенные решения. Но это уже создает непреодолимое противоречие. Второй вопрос. Ваша память апостолов надежна, память других уже конфабуляция, богословские двойные стандарты. А это проверяемо. Понимаете, мы же можем проверить, что является конфабуляцией. Вот конфабуляция, она индивидуальна, как и галлюцинация. Крайне трудно представить, чтобы была коллективная конфабуляция. Если человек имеет ложные воспоминания, они носят индивидуальный характер. Они ты не можешь их разделить с другими людьми. Если бы человек нам рассказывал, а вот в прошлой жизни была жрицей Изиды. Помню, как сейчас. Совершаем мы торжественный праздник в честь Изиды и идем, поем такие-то гимны. И тут другой человек вспоминает, о, точно, и я там был. И точно я помню эти гимны, сейчас мы их египтологам в точности приведем. Тут египтологам будет большая радость, потому что они узнают, как это все произносилось. Но такого не бывает. Вот конфабуляция, она всегда носит индивидуальный характер. Свидетельство апостолов о воскресении Христа, оно носит коллективный характер. Его видела группа людей. Группа людей единодушно свидетельствует о том, что Христос воскрес из мертвых. Уже поэтому. Что касается того, что моя память надежна, ну, так в большинстве случаев мы не доверяем нашей памяти. Если человек мне рассказывает, что, знаете, я вот там 10 лет прожил в Париже, я не вижу оснований считать это конфабуляцией. Другое дело, что если окажется, что он 10 лет прожил в Париже и ни слова не знает по-французски, вот тут я немножко удивлюсь. Как тебе это удалось? Если человек прожил прошлую жизнь в Древнем Египте и ни слова не знает по-древнеегипетски, но это тоже как-то неубедительно. Поэтому, в принципе, там можем проверить. Конфабуляция – это что-то вполне проверяемое, и это что-то, что носит чисто индивидуальный характер. Конфабуляция соответствует уже существующим представлениям человека. Конфабуляция не меняет жизнь человека радикально. То есть, вот, например, человек пережил мистический опыт, и этот мистический опыт полностью подтвердил его уже сложившиеся взгляды. Ему явились ангелы и сказали: «Слушай, ты молодец, ты вообще делаешь все правильно. Продолжай в том же духе. И мы тебе вот обещаем, что все будет так, как ты хочешь». То это вызывает некоторые сомнения. Не то, что это на 100% неправда, но мы имеем основания тут несколько призадуматься. А почему вот ангелы приходят для того, чтобы подтвердить те взгляды, которые у человека уже есть? В ситуации, когда человек сталкивается с чем-то, что радикально меняет его жизнь, вот тут мы уже не можем сказать, что это конфабуляция. Потому что мы знаем, например, что апостол Павел пережил обращение от яростного противника христианства к ревностному проповеднику христианства. Апостол Иаков, брат Господень, он был неверующим, и он обратился после воскресения. То есть конфабуляция, она едва ли приводит к радикальному пересмотру взглядов. Конфабуляция, она, в общем-то, соответствует той картине мира, которую у человека уже есть. Чтобы с человеком случилась конфабуляция, и он возрыдал, сказал: «Как я был неправ, вот сейчас я свою жизнь переверну на 180 градусов», но это тоже не конфабуляция. То есть мы можем рассмотреть отличие между воспоминаниями апостолов и конфабуляцией. 40 тысяч деноминаций христианства, почти 500 версий Библии по разные стороны баррикад. Христиане в любом конфликте, вопросов прав человека, какой толк от объективной морали истины, кроме общих догматов? Значит, относительно различных версий христианства, Льюис где-то пишет, что как только вы начинаете рассматривать христианство как таковое, вы обнаруживаете, что христианская вера – это нечто в высшей степени определенное и отделенное от всех остальных верований пропастью, с которой не идут ни в какое сравнение самые тяжелые случаи разделения внутри христианства. Что христиане бывают разные, у них есть разные мнения. Однако существует базовая христианская догматика, вера в Бога Троицу, вера в то, что Бог воплотился в Иисусе Христе, в то, что Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых, в то, что мы усваиваем спасение покаянием и верой. Что касается 500 версий Библии, я не знаю, о чем вы говорите. Нет, вот, возможно, вы захотите уточнить, о каких 500 версиях Библии идет речь. Существует вполне общепринятый текст Библии, которого придерживаются, в общем-то, все христиане. Другое дело, что есть второканонические книги, некоторые тексты Ветхого Завета, которые помещаются в православных и католических изданиях Библии и обычно опускаются в протестантских, но это не составляет 500 версий Библии. Я просто не очень понимаю, что вы имеете в виду. Христиане по разные стороны баррикад в любом конфликте. Такое возможно. Потому что библейское откровение, оно не дает нам детальных указаний на случай того, какую сторону мы должны занимать. Ну и более того, христиане – это всегда живые конкретные люди, которые принадлежат к определенным народам, живут под властью определенных государств. И, как вам сказать, христианин – это человек не готовый, это человек, которого Бог принял и в нем действует. И действие Бога в христианине разворачивается постепенно. То есть это не так, чтобы человек обратился, в него молния ударила, и он стал святым, премудрым, и он теперь все знает. Нет. Человек обратился, и он постепенно возрастает в познании Бога. И поэтому христиане могут ошибаться, они могут ошибаться по-разному, они могут между собой собачиться. Это результат того, что наше спасение, наше преображение – это процесс. То, что Бог нас принял – это событие, а то, что Бог нас меняет изнутри – это определенный процесс. При этом есть очень широкая область согласия, которая касается догматики, которая касается базовой христианской этики. В чем логика «люби грешника, а не грех»? Не люблю изнасилование, но люблю насильника. Так нужно. Зачем любовь к нему? Разве уважения мало? Почему бы не лечить или ограничить? Почему, чтобы лечить или ограничивать его свободу, нужна любовь? Ну вот представьте себе алкоголика в семье. Вы можете любить этого человека и по этой причине ненавидеть алкоголь. Человек возлюблен Богом, Бог ищет для каждого человека вечного спасения, Бог за каждого умер. И мы приобретаем в этом отношении правильную оптику, когда мы осознаем, что мы сами грешники. Когда я понимаю, что я сам не устоял бы на страшном суде, что я сам виновен перед Богом. И я сам имею добрую надежду вечного спасения, потому что Христос за меня умер. И Христос умер также и за других людей. И я могу признавать, что то, что совершают другие люди, ужасно, отвратительно и пагубно. Если они будут в этом упорствовать, они навеки погибнут. Но Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Бог хочет вот этому человеку вечного спасения. Поэтому мы ненавидим грех, и мы призваны любить грешников. Другое дело, что чаще всего эта фраза, она возникает немножко в другом контексте, когда грешники требуют себе любви, которая должна проявиться в том, что мы одобряем их грехи. Но там у меня есть какой-то любимый порок, и если ты меня любишь, ты должен любить этот порок. И тут христиане говорят, что есть такое разграничение. Есть мы тебя любим как личность, и мы не любим твой грех, потому что твой грех тебя губит, тебя разрушает. По-вашему, сознание образовалось в материальном объекте человека в процессе эволюции, спрашивает Машах. Я так не думаю. Я думаю, что сознание, оно носит нематериальный характер. Оно тесно связано с материальным носителем, но оно носит нематериальный характер, ну, по ряду причин. Потому что сознание обладает свойствами, которыми не обладает материя. Сознание, например, связано с свободной волей. У сознания есть такое качество, как интенциональность, то есть обращенность на что-то. Мы о чем-то помышляем, на что-то надеемся, чего-то опасаемся. И материя не обладает таким свойством. Материя ни на что не обращена. Интенциональность предполагает, что мы совершаем какой-то выбор. Я помышляю об этом, а не о другом. Тут уже необходима свободная воля. В чисто материалистическом мире, где никакой свободной воли не существует, соответственно, не существует сознания. И вот сознание, оно предполагает наличие чего-то, что не сводится к материи, не подчиняется законам физики, обладает свободой. Марина, если Бог есть, ведь он тоже должен был откуда-то появиться. Кто его создал или как он появился? Вот в том-то и дело, что Бог по определению, монотеистический Бог, он не появлялся. Он был всегда. То есть он пребывает до сотворения времени как такового. Бог не появляется в какой-то момент времени. И, соответственно, Бог не нуждается в том, чтобы откуда-то появляться. Бог обладает абсолютным независимым бытием. Просто вот когда мы говорим о Боге в монотеистической традиции любой, мы говорим о том, что Бог пребывает всегда. Поэтому просто тезис, что Бог должен был откуда-то появиться, он просто ложен. Бог ниоткуда не появляется. Он пребывает всегда. Говорится ли в Библии, что Вселенная бесконечна? Как вы относитесь к современной космологии и множеству галактик? Библия не говорит, я не припомню, что Библия говорила, что Вселенная бесконечна, но она, нам наука тоже не утверждает бесконечности Вселенной. Вселенная невообразимо огромна, но она не является бесконечной. Она начала существовать где-то 13,7 миллиардов лет назад. Это большой срок, но ограниченный. То есть Вселенная не вечна. И Вселенная не бесконечна, она начала расширяться, вот тогда она расширяется с тех пор, и она не обладает бесконечностью. То, что существует множество галактик, существует, я с этим ничуть не спорю. Более того, наука говорит нам о том, что Вселенная обладает таким свойством, как тонкая настройка. То есть Вселенная, она именно такая, какая нужна для того, чтобы поддерживать жизнь. Еще какое-то время назад можно было говорить о том, зачем Бог создал такую огромную Вселенную ради одной Земли. Но сейчас-то мы знаем, что вот именно такая Вселенная, она нужна для того, чтобы могла существовать химия, могла существовать жизнь на Земле. Вардан спрашивает. Если Бог создал светило для знамений времен, то как вы относитесь к астрологии, гаданиям по звездам, что в Библии запрещено, потому что звезды – это физические объекты, не просто светящиеся точки на небесной Верде. Ну, к астрологии Библия относится негативно. Библия считает астрологию как минимум бесполезной. Вот у Исаии есть пассаж, где описывается гибель языческого царства, и он так иронично говорит, ну, пусть теперь выступят твои звездочеты и предвещатели по новолуниям, спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. То есть астрология, она бесполезна, несмотря на свою популярность. И любые гадания по звездам, они также бессмысленны, бесполезны и греховны, как любые вообще гадания. Что касается звезд и физические объекты, не просто светящиеся точки на небесной тверди, ну, конечно, звезды физические объекты, тут даже не очень понятно, в чем тут могла бы быть проблема? Существует ли с вашей точки зрения жизнь на других планетах? Если да, как это считается с библейским учением о человеке как образе Божьем и центральном месте Земли? Мы не знаем, существует ли жизнь на других планетах. Насколько мы можем судить, нет. Сейчас осталась минута, я за эту минуту не расскажу, почему у нас есть основания полагать, что жизни на других планетах нет. Но, в принципе, если бы жизнь на других планетах нашлась, ну, это бы не разрушило нашу веру. Мы можем вспомнить, например, Клайва Льюиса с его космической трилогией, где он описывает существование жизни на других планетах именно внутри христианской картины мира. Но я боюсь, что время нашего сегодняшнего эфира уже кончилось. Я надеюсь, Бог даст быть вот в следующий понедельник, а пока буду уже с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».